Глава вторая. Гештальтийский цикл контакта в качестве ориентационного принципа. Теперь мы рассмотрим цикл контакта более подробно и выясним, каким образом он направляет действия практикующего оргконсультанта. Цикл показан на рисунках 1.1.1.2, как в виде единого непрерывающегося опыта, так и в виде потока непрекращающихся контактов. Широкое обсуждение различных фаз цикла было представлено другими авторами. Ниже следующее обсуждение основано на работах этих авторов и несколько расширяет рамки толкования данного вопроса. Осознавание. Первой фазой цикла является сенсорное возбуждение, при котором возникает осознавание происходящего в субъекте и вокруг него. Осознавание можно трактовать как возрастающую осведомленность или понимание, проистекающее от работы органов чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Ощущения доставляют информацию о происходящем, ведущую к появлению фигур в ходе контакта, например, озабоченности или интереса. Как писали об этом Перлс с коллегами. Цитата. Ощущение определяет природу осознавания, будь то дистантное ощущение, например, слуховое, непосредственное, например, тактильное, или внутреннее, проприорецепция. Последнее включает в себя ощущения, доставляемые сновидениями, мечтами и мыслями. Формирование гештальта всегда сопровождается осознаванием. Конец цитаты. Осознавание указывает, что некий объект выделился и стал фигурой на фоне множества одновременно возникающих ощущений и событий. Цель осознавания состоит в том, чтобы расширить и обогатить потенциальные фигуры заднего плана так, чтобы значимые содержания, превращающиеся в фигуры, оказались свежи, четки и занимательны. Осознавание является базовым процессом, происходящим непрерывно. Цитата. Это действующий процесс, всегда имеющийся в наличии и мало похожий на спорадическое исключительное просветление, достижение которого, подобно инсайту, возможно лишь в определенные моменты или при особых условиях. Этот процесс всегда здесь, и им всегда можно воспользоваться по мере надобности. Кроме того, сосредотачиваясь на собственном осознавании, вы остаетесь поглощенным текущей ситуацией. Конец цитаты. Важно отметить, что осознавание не то же самое, что интроспекция. Истинное осознавание есть спонтанное ощущение того, что возникает или превращается в фигуру, включающее в себя прямой непосредственный контакт с данным моментом. Интроспекция же, напротив, есть поисковый, оценивающий процесс, в ходе которого контакт раскладывается на части, обычно с целью изучения или внесения изменений. Интроспекция может оказаться полезной для получения представления о контакте, но в то же время она сужает поток осознавания текущего момента. Доведенная до предела интроспекция ведет к фиксации или одержимости, и зачастую модифицирует контакт уже в тот самый момент, когда это происходит. Отметьте разницу между полноценным, не прошедшим цензуру чувством печали, например, после словесного оскорбления, нанесенного коллеге, и быстрым переходом от чувства к анализу причин такого поступка. Первое позволяет контакту развиться в кульминационное осознавание, а субъекту воспользоваться плодами ощущений. Второе превращает контакт в акт наблюдения и анализа. Одним из значимых вкладов Фрица Перлза с коллегами было доказательство того, что новое и более глубокое знание собственного поведения – возникает вследствие прислушивания к ощущению до тех пор, пока оно не зазвучит в полную силу. Только в этом случае интроспекция имеет какую-либо ценность. Можно осознавать множество различнейших вещей, весь спектр человеческого опыта. Основы любого знания и обучения развертываются вокруг осознавания всего доступного нашему разумению. Таблица 2.1 перечисляет разнообразие того, что может быть осознано в любой момент от непосредственного ощущения до действий, чувств и мыслей. Заметьте, список включает в себя воспоминания о прошедших событиях, планирование будущих и охватывает внутренний самосознание и внешний осознавание другого и окружающей среды в целом пласты. В этих рамках мы многократно совершаем свой выбор, чему уделять внимание, а чему нет. Некоторые люди обладают хорошо развитыми первичными органами чувств, предпочитая в высшей степени сенсуальное существование, тогда как другие больше настроены на восприятие мыслей и образов. Одни легко прислушиваются к своим чувствам, вторые направляют внимание на внешние события, развивая повышенную наблюдательность, при этом почти не воспринимая самого себя. В ходе саморазвития много усилий направляется на улучшение и расширение репертуара осознаваний, доступных личности. Энергия. Развитие осознавания сопровождается возбуждением или мобилизацией энергии, обеспечивающей дополнительную поддержку появлению четкой фигуры. Опыт наблюдения паутины – пример того, как осознавание вырастает на почве исходной сенсорной информации на входе, а впоследствии поддерживается или ограничивается природой и количеством энергии, мобилизованной в целях повышения уровня осознавания и расширения его границ. Аналогичный концепт энергии используется в физике. Энергия есть способность к выполнению работы. В данном случае это относится к образованию фигуры и одновременному отодвиганию фона на задний план. Левинское понятие напряженной системы помогает нам зафиксировать ту точку или место, откуда исходит энергия. Таким образом, мы видим, что энергия появляется, можно сказать, имеет место забор энергии, вследствие стимулирующего воздействия осознавания. Образование фигуры в ходе осознавания ведет к возникновению заряженной энергии озабоченности. Поскольку такая озабоченность выступает в качестве стартового трамплина для действия или контакта, мы помещаем энергию на вершину кривой, изображающей цикл, рисунок 2.1, а охлаждение в нижнюю ее точку, где уровень энергии падает очень низко, стремясь к нулю. Можно посмотреть на цикл с другой точки зрения, увидев в нем процесс возбуждения и последующей разрядки энергии. Однажды появившись, энергия должна найти себе применение. Рисунок 2.1 изображает переход от энергии к действию по мере того, как вызывающая интерес фигура заряжается ею, а окружающие элементы отступают на задний план. Действие и контакт. До сих пор этот поток описывал изменения самовосприятия и или восприятия окружающего мира, и интерес, возрастающий по мере привлечения к нему внимания. Следующей стадией непрерывного потока является стадия действия, на которой к перцептивному поведению добавляется моторное. На этой стадии перед субъектом стоит задача увязки возникшей энергии с поведенческими навыками, знанием или компетентностью индивида с целью совершения соответствующего действия. Интеграция сенсорного осознавания и моторного поведения называется контактом и включает в себя больше, чем просто достижение завершенности переживания. Контакт также включает в себя агрессивный ответ на вызывающую интерес фигуру, вид предпринимаемого субъектом активного участия, во время которого фигура в буквальном смысле претерпевает трансформации в результате попыток понять и ассимилировать ее. В книге «Эго, голод и агрессия» Фриц Перлс представил свои открытия в области того, каким образом организм усваивает из среды необходимые ему вещи. Используя конструкты типа «пищи для ума», «оральной агрессии» и «дентальной задержки», он указал важность физического и ментального разрушения содержаний, включенных в состав человеческого тела и психики в случае настоящей ассимиляции. Для того, чтобы полнее что-либо узнать, необходимо разорвать это на части. Под этим определением Перлс подразумевает не разрушение предмета или личности в буквальном смысле слова, но изменение воспринимающей личностью перцептивного и когнитивного полей путем внутреннего пережевывания объекта. Используя процесс принятия пищи в качестве аналогии, он продемонстрировал важное различие между проглатыванием без пережевывания и намного более богатым опытом, когда, проживав пищу, приобретают знания о съеденном блюде. Он умело вносит коррективы во фрейдовское понятие интроекции, которое рассматривает как строгое сохранение структуры интроицированного объекта, проглатывание без осознавания против осознанного прожевывания. Употребив в качестве модели процесс поглощения пищи, он изучил те моменты, во время которых люди ментальным образом впитывают и вбирают в себя мир. По его схеме следует, что настоящий контакт не может быть установлен без данного процесса переработки. Он определяет сопротивление в форме интроекции, проекции, ретрофлексии и конфлюенции, как ошибки, возникающие при неудачном выполнении задачи повышения уровня осознавания и перехода к контакту. Таким образом, контакт представляется такой фазой цикла, на которой полностью развернутое переживание возникает в результате работы с вызывающей значительный интерес фигурой. Мы признаем наличие контакта, когда говорим, например, «Я, наконец, достучался до него», «Я тронут вашими словами» или «Я кое-что вынес из этой дискуссии». Контакт возникает на границе между собой и другим. Иначе говоря, все фигуры, вне зависимости от того, сколько энергии и времени имеется для их формирования, обладают крайней точкой или адресом, ограничивающим их и выделяющим из фона. Психическая работа может иметь эту границу либо путем ее разрыва и уменьшения периметра, либо путем перехода к комфортному состоянию покоя с тем, что имеется. В примере с паутиной контакт определялся визуальными границами. Визуально мне действительно удалось изучить ее более-менее подробно, но слуховые, обонятельные и вкусовые границы оказались при этом чрезвычайно заужены и замкнуты. В этих модальностях не образовалось насыщенных фигур. Фактически я лишний раз убедился в том, сколь замкнуты их границы, когда попытался описать свой опыт. Ввиду того, что контакт является ключевым аспектом обучения и изменения, мне надо будет заняться границами сенсорных модальностей или же посмотреть им в лицо, для того чтобы узнать, действительно ли я желаю вообще изменять их. Я могу жить припеваючи, не касаясь и не пробуя на вкус паутины, до тех пор, пока меня удовлетворяет определенный уровень знания. Однако не смогу продолжить свое обучение, противопоставив себя созданным мною самим границам. Используя терминологию гештальт-терапии, в основе которой лежит концепция удовлетворения потребности, можно сказать, что контакт есть точка достижения удовлетворения потребности. Причем это удовлетворение представляется в виде насыщенного яркого переживания того, где, как и каким образом потребность была удовлетворена. Предыдущее предложение не содержит в себе допущения, что полное удовлетворение потребности состоится автоматически, точно так же, как это было в первый раз. Контакт определяется как знание своих возможностей, а не как достижение желаемого. Например, я могу проголодаться, но при этом знать, что магазины уже закрыты, и что на данный момент я могу располагать лишь небольшим количеством не особенно привлекательной пищи. Точно так же у меня может появиться желание установить тесные взаимоотношения с другим менеджером. Но, сделав несколько попыток к сближению, я усваиваю, что ему хочется более формальных отношений, общения на расстоянии. Поэтому неправильно было бы сказать «я не смог до нее достучаться» и предположить, что никакого контакта не было. Напротив, верным оказалось бы высказывание, что определенный контакт имел место, и он получил описание в виде двух феноменологически различных, пограничных переживаний обоих участников. Это не просто игра слов, это признание того факта, что контакт любого рода привносит определенную толику знаний о существующем положении дел. Под контактом не подразумевается достижение цели или некое «пиковое переживание». Контакт есть наложение возможного на желаемое. Разрешение и завершение. Вслед за контактом, который представляется нам обучением, соотносящимся с возможностями, которые представляются взаимодействием между индивидом и окружающей средой, следует разрешение и завершение. Это означает доведение действия до кульминационной точки путем понимания или осознания полученных в ходе обучения сведений и усвоения опыта. Контакт является переживанием, из которого экстрагируется смысл. Разрешение представляет собой акт вычленения смысла и осознания произошедшего как того, что ситуация завершена или закончена. После того, как смысл оказывается вычленен, мы можем сказать, что произошло обучение. После этого внимание отвлекается от фигуры, фигура разрушается, и происходит постепенное угасание интереса и энергии. Работа прекращается, и цикл достигает завершающей стадии. В результате предоставляется возможность появления нового осознавания. Полученные сведения сливаются с фоном и могут быть использованы в дальнейшем. Гештальтистский цикл взаимодействия. До сих пор цикл обсуждался в терминах, предполагающих наличие одного человека, или же рассматривался как унифицированный единый процесс, протекающий в группе. Однако реалии организационных систем любого рода предполагают существование нескольких циклов. Каждый член семьи в любой момент времени существует в своем собственном жизненном пространстве. Осознавание у всех будет процессом уникальным и зависящим от многих факторов. Объекты, на которые они обратят внимание, будут различаться точно так же, как и направленность осознавания. Количество энергии, предназначенной для выполнения любой работы или задания, также будет варьироваться, порою в широких пределах. Тест, определяющий эффективность работы в организации или способность быть лидером, предназначен для концентрации внимания на калейдоскопе паттернов типа «энергия осознавания», с тем, чтобы получить возможность принимать и осуществлять правильные решения. В противном случае превалирует дисфункциональное поведение. В терминах распознавания и удовлетворения потребности вопрос будет звучать так: каким образом система, состоящая из более чем одного человека, регулирует, модулирует и интегрирует различные потребности или системы напряжений ее членов? Для того, чтобы понять этот процесс, мы используем концепцию, в которой организация является аналогом живого организма, и выдвигаем гипотезу, предполагающую, что цикл контакта и парадигма фигуры фона действуют на уровне более крупных систем так же, как и на индивидуальном уровне. Ввиду этого появляется возможность адаптации цикла в качестве ориентационного принципа для работы с организационными единицами. Мы просто предполагаем сосуществование многих циклов и берем на веру положение, что взаимоотношения между организацией и окружающей средой требуют адаптационного процесса, сходного с индивидуальным уровнем. В системе, состоящей из двух и более человек, требуются те же средства настройки на собственные потребности и мобилизацию энергии, что и отдельному индивиду. Для здорового функционирования, выживания и роста организации необходим способ установления прочного контакта, пронизывающего бесчисленные границы подсистем. Каждый раз, когда система увеличивается в размерах или расширяется круг ее задач, усложненность ситуационной динамики возрастает. Однако общие условия, необходимые для адаптации и роста организаций и отдельных индивидов, не отличаются друг от друга. Для хорошего функционирования системы процессы осознавания, мобилизации энергии и контакта должны проводиться на высоком уровне. Возникающие на любой стадии неполадки, такие как прерывание течения цикла, могут привести к снижению эффективности системы. Чтобы прояснить ситуацию в семейных системах из двух и большего числа человек, Зинкер и Невис создали концепцию гештальтистского цикла взаимодействия. Фазы цикла контакта остаются теми же, но внимание теперь фокусируется на индивидуальных циклах и взаимодействиях между членами системы. Внимание направляется не только на самоосознание, но и, что не менее важно, на процесс возрастания интереса к тому, чтобы слышать и замечать других и отвечать им. Суть состоит не только в том, чтобы погружаться в себя для установления тесного контакта с самим собой, позволяющего максимально ощутить свое самоосознание, но также и в том, чтобы осознать, что слышать и понимать других людей не менее трудно и не менее важно. Именно это взаимодействие выраженного осознавания и является ключевой для стимулирования энергии в группе. Концепция гештальтистского цикла взаимодействия была разработана для лучшего понимания того, как организационные единицы любого размера интегрируют отдельные различные осознавания, энергию и контактные паттерны в процессе эффективного функционирования системы. Рисунок 2.2 обозначает то, как это может работать при идеальных условиях. В данном примере индивиды А, Б, С и Д обладают разными стартовыми позициями и различающимися скоростями и направленностями развития осознавания. Затененная зона слева означает область осознаваний одного и того же объекта, продуцируемых всеми четырьмя людьми. А заинтересовывается объектом раньше остальных, но уровень его энергии нарастает медленнее, чем у Б и С, чье осознавание проявляется несколько позже, однако усиливается быстрее. Важно то, что в ходе их взаимодействия кривые их индивидуальных циклов совпадают в высшей точке. Энергия, вызванная осознаванием, приводит к появлению новой фигуры, групповому или коллективному продукту. Достижение формирования этой новой фигуры требует от участвующих высокой степени разделения труда, а также хорошего умения подстрекать и внимательности к тому, что думают и чувствуют другие по отношению к затронутому объекту. Цель этой фазы состоит в достижении наиболее широкого и полного спектра осознаваний. Если эта фаза протекает слишком быстро или преждевременно обрывается, возможность получения релевантных данных относительно формирования новой групповой фигуры уменьшается. Однако, если данная фаза проводится как следует и не спеша, результатом взаимодействия оказывается объединение вокруг свежей фигуры, вызывающей всеобщий интерес. Это приводит к тому, что четверо занятых в этом деле людей осуществляют связанные действия, направленные на взаимоподдержку. Характер действий может отличаться, но все они будут объединены общей фигурой. Таким образом, могут существовать различные степени интенсивности межличностных контактов. Характер значения опыта может разниться для каждого индивида, но их поведение при этом все равно будет синергично. Более узкая полоса разброса амплитуд справа от вершины кривой цикла указывает на то, что хотя между людьми и существовали различия, но после того, как они объединились вокруг новой групповой фигуры, разрыв между крайностями оказался меньше, нежели на фазе осознавания. Это следствие интеграции индивидуальных установок, потребностей, стилей и тому подобных вещей в целях эффективного функционирования системы. Критерием интеграции не может служить их слияние или единодушие. Критерий в их повторном схождении в точке завершения. Указанная четверка знает и понимает, что наилучшая из возможных единиц работы завершена, и что это была задача, выполнение которой способствовало процветанию коллектива. Для того, чтобы осознать ценность цикла взаимодействия, мы можем посмотреть несколько примеров, в которых не происходит полного или легкого схождения. Рисунок 2.3, взятый из работы Зинкера и Невис, с семьями, поясняет такую ситуацию. На графике представлен пример с четырьмя участниками – отцом, матерью, сестрой и братом. И мы видим, что в данный момент они не достигают единства в отношении проблемы или задачи, вставшей перед семьей и изображенной с помощью приведенного паттерна циклов. Предположив у разных членов семьи различные стили и навыки осознавания, мы с легкостью сможем понять приведенный паттерн. Действительно, этот паттерн обычен для всех систем за исключением лишь тех, в которых очень сильно проявлено слияние. Весьма вероятно, что ритмы контакта у разных членов семейной системы также различны. Например, одни предпочитают более интенсивное взаимодействие, чем другие. Некоторые хотят работать в одиночку, в то время как остальным членам семьи требуется частичный или полный контакт друг с другом. Поэтому, когда дело доходит до определенной задачи, энергия некоторых членов семьи будет возрастать медленнее, чем у других. Более того, некоторые члены семьи вообще могут не считать поднятый вопрос проблемой. Эти вариации относятся как к отдельным сторонам повседневной жизни, так и к серьезным проблемам. В качестве примера мы можем вспомнить споры в вашей собственной семье касательно того, как провести выходные или каникулы. Для того, чтобы достичь правильного решения в этом вопросе, требуется проявить участие и идентифицировать себя с осознаванием, потребностями и энергией каждого с тем, чтобы появился настоящий системный цикл. На рисунке 2.3 изображен случай, когда отец, мать и сестра достаточно близки в своем осознавании и энергии в момент взаимодействия, тогда как брат как бы находится совсем в другом месте. Обычно существует тенденция называть его сопротивляющимся тому, что хотят делать другие. Я предпочел бы взглянуть на эту ситуацию как, например, разнонаправленные энергии, учитывая тот факт, что цикл брата может обладать собственной целостностью и полнотой, и что семейная система может рассматриваться как составленная из различных, но в равной степени веских желаний и потребностей. Взгляд на то, что обычно называют сопротивлением, будет более подробно представлен в главе 8. Фазы четырех циклов, изображенных на рисунке 2.3, указывают на то, что отец, мать и сестра близки друг другу по характеру осознавания, мобилизации энергии, контакту и разрешению. Брат не объединяется с ними, несмотря даже на слабую попытку приблизиться к созданной ими фигуре. Его энергия затухает задолго до того, как оказывается способной соединиться с энергиями других, и брат остается заинтересованным лишь в собственном осознавании. Это ведет к независимому развертыванию его энергии, в то время как все остальные, объединяя свои энергии, держатся вместе. Не зная ничего более о конкретной семье и о том, как необычно происходит принятие решений, мы не можем с уверенностью заявить, что здесь перед нами несчастливый поворот событий. Часто бывает, что один из членов семьи предпочитает делать что-либо отличное от того, что делают другие. Однако, если для какой-то цели существенно, чтобы все члены объединяли свои осознавания и энергии для решения вопроса, это решение не может быть лучшим из возможных. В любом случае, это будет взаимодействие между членами семьи, которое обеспечит движение от начального варианта цикла к такому взаимодействию, при котором они становятся единым целым или решают идти разными путями. Рисунки 2.4, 2.5 и 2.6 показывают другие паттерны в системе из четырех человек. Во всех этих примерах мы начинаем с исходного осознавания, разворачивающегося в процессе их взаимодействия друг с другом. Приведенные циклы взаимодействия отражают три различные ситуации, часто встречающиеся в жизни организаций. На рисунке 2.4 показан пример, для которого характерны вариации количества и глубины усилия на фазе осознавания, приводящие к созданию видимости действия, поддержанного высоким уровнем энергии. Личность А раньше всех приходит к осознаванию проблемы, но не формирует мощную фигуру и не проявляет значительной энергии практически вплоть до момента группового действия. Личность Б начинает воспринимать проблему чуть позже А, но у нее имеется богатая, протекающая относительно неспешно фаза осознавания, ведущая к возникновению высокого уровня энергии. Личности С и Д начинают видеть проблему еще позже, чем Б, и проходят через очень короткие периоды осознавания. Они мобилизуют энергию, превышающую энергию А, но не такую большую, как у Б. Объединение энергии приводит к фазе действия данной интеракции и к принятию решения. Однако, если посмотреть на фазу контакта, то мы увидим, что эти люди не одновременно приходят к общему пониманию проблемы и решению. Учитывая разные уровни, на которых члены группы находятся в момент контакта, можно сказать, что они находятся в разных местах понимания проблемы. Примером подобной ситуации в работе организации будет такое положение дел, когда некоторые члены группы менеджмента полагают, что проблема уже достаточно изучена, и начинают предпринимать различные действия, но впоследствии обнаруживают, что так и не пришли к единому мнению. Хотя в примере с семьей, приведенном на рисунке 2.3, имеются различные виды осознавания и паттерны энергии, присущие различным индивидам, существует точка, в которой все трое сходятся для определения общей проблемы и могут понять, где каждый из них относительно нее расположен. На рисунке 2.4 мы видим, что четверо участников не приходят вместе к контакту или разрешению. Маловероятно, что данное решение эффективно исполнилось группой. Рисунок 2.5 является примером долгой фазы осознавания и относительно низких пиков на фазе мобилизации энергии у всех членов группы. Такая ситуация встречается в группах, склонных превращать проблему в навязчивую идею и мучительно прилагать отчаянные усилия для ее разрешения, и в тех группах, где вежливость накладывает строгие рамки ограничений. Результатом будут скорее осторожные полумеры, а не решительные действия, что происходит вследствие трудностей, испытываемых группой при достижении высокого уровня энергии и неспособности ее действовать предприимчиво и рискованно. Другой паттерн поведения представлен на рисунке 2.6. Этот случай можно лучше всего описать, сказав, что каждый занимается собственным делом. Каждый член группы обеспокоен одной и той же проблемой, но их фазы осознавания, мобилизации энергии и так далее протекают совершенно по-разному. Если для того, чтобы справиться с проблемой, достаточно нескоординированных усилий, такое состояние дел не внушает опасений. Но если для этого требуются высокоинтегрированные действия, группа окажется чрезвычайно малоэффективной в качестве единого коллектива. Когда число работников подразделения или организации увеличивается, скажем, до 8-10 человек, как в группе менеджеров, вид цикла взаимодействия усложняется даже по сравнению с предыдущими примерами. Неспособность верно оценить и справиться с реалиями является важной причиной, обуславливающей то, что организации не функционируют на оптимальном уровне эффективности. Как следствие, мы видим плохие методы разделения потока информации и ее получения, не говоря уже о методах достижения консенсуса, общей фигуры, учитывающих наличие расходящихся мнений. Действия зачастую основываются на слабом осознавании, либо решения об их необходимости предпринимаются в условиях, когда энергия одного-двух человек приводит к неохотному согласию большинства. Существование такой неэффективности определяет общую нацеленность гештальтистски ориентированного организационного консультанта. Первое. Помочь системе клиенту понять суть интерактивного цикла контакта и научиться лучше функционировать в ходе осуществления процесса осознавания, контакта и так далее. Второе. Помогать каждому члену системы добиваться отчетливого, ясно выраженного осознавания, учиться замечать и поддерживать осознавание других так, чтобы каждый знал, что думает и чувствует по поводу возникшей проблемы его коллега. Помогать обнаруживать и увеличивать возникающие фигуры с целью продуцирования новой групповой фигуры, с которой можно было бы работать дальше. Третье. Вести себя таким образом, чтобы являться личным примером того, как должны протекать процессы цикла. Превратиться в тонко отлаженный инструмент наблюдения за собой и другими. Обеспечивать активное присутствие, стимулирующее обучение системы клиента. Применение в области организационного консультирования. Из вышесказанного можно сделать вывод, что настоящий подход касается консультирования процессов и применим на микроуровне анализа. В следующей главе такая позиция и задача консультанта получат более широкое толкование и будут сравниваться с другими наиболее известными подходами к процессуальному консультированию. Для читателя, не являющегося опытным процессуальным консультантом, единственным способом понять применимость интерактивного цикла в качестве ориентационного принципа будет попытка увидеть в нем нечто, помогающее людям присмотреться к своему поведению в ходе разрешения проблемы или принятия решения. Мы можем сравнить фазы цикла со стадиями выработки решения в менеджменте. Таблица 2.2 представляет описание этой связи и обозначает те виды поведения, которые могут заинтересовать консультанта. Важность указанной связи состоит в том, что она проясняет работу консультанта и указывает общие направления вмешательства и обучения. Ориентируясь по циклу, консультант действует подобно агенту, производящему наблюдение и мониторинг процесса принятия решений системой клиентом. И следит за тем, чтобы каждая фаза протекала правильно и чтобы коллектив имел верное представление о цикле в целом. Более того, вмешательство консультанта должно основываться на знании недостатков, выявленных в системе, и путей исправления положения. На первый взгляд, фазы цикла с трудом соотносимы со стадиями организационного консультирования. Вводная фаза и фаза оценки определенно накладывают сильный отпечаток на развитие осознавания. На этих стадиях консультант занят поиском того, что имеет отношение к фигурам, и пытается увидеть существующий потенциал мобилизации энергии вокруг одной из важных фигур. Многие интервенционисты, работающие в области образования, выполняют схожую функцию повышения сознательности. Подобным же образом при вмешательстве третьей стороны, встрече представителей противостоящих сил и в других методах разрешения конфликтов, мы видим, что они разработаны таким образом, чтобы растянуть или увеличить зону контакта или попытаться добиться разрешения на основе хрупкого контакта. Однако было бы ошибкой рассматривать цикл в такой ограниченной или фрагментированной связи с процессом консультирования. Цикл контакта описывает базовый процесс осознавания, с которым консультанту приходится иметь дело как у себя, так и у других в ходе выполнения работы на каждой стадии консультирования. Осознавание является стартовой точкой, за которой следует вся остальная работа. Данные, полученные путем осознавания, направляют работу на каждой стадии консультационного процесса. Осознавание позволяет консультанту определить, каковы перспективы организации и как она функционирует. Оно позволяет ему решать, возможно ли установить с клиентом хорошие, взаимно полезные отношения. На его основе делаются решения относительно уместности вмешательства. Оно также дает консультанту возможность узнавать о ходе работы и препятствиях, мешающих росту и эффективному функционированию системы. Надлер в своей книге, посвященной использованию данных, полученных в результате наблюдения и переданных по обратной связи в целях организационного развития, признает это, обсуждая использование консультантом данных на каждой стадии консультационного процесса. Таблица 2.3 представляет собой краткое изложение его взглядов, которые могут быть соотнесены с нашими, путем замены слова «данные» на «осознавание». Феноменологическая концепция данных. Важное значение ясного осознавания, ведущего к эффективной мобилизации энергии и действию, по достоинству может быть оценено исследователями деятельностной сферы и интервенционистами, работающими по принципу наблюдения обратная связь. Их методы основываются на принципе «данные – это сообщающая энергию сила» и на допущениях, сходных с теми, на каких покоится модель фигуры фона в цикле контакта. Однако гештальт-теория располагает двумя элементами, превращающими ее в мощное подспорье при использовании методов вмешательства, основанных на данных. Во-первых, благодаря феноменологической перспективе, осознавание в гештальтистской модели является более широким конспектом, нежели обычные определения данных или информации. Последние являются связанными с логически вытекающими друг из друга явлениями, твердо установленными фактами, событиями, относительно легко поддающимися суммированию или квантификации, что подразумевает объективную реальность или использование линейного мышления. Большинство менеджеров и многие консультанты ставят между поддающимися наблюдению внешними фактами и данными знак равенства. Подобное пристрастие к чрезмерно рациональному взгляду на вещи оказало воздействие на всю область организационного развития. Однако, как явствует из таблицы 2.1, объектами осознавания могут также являться образы, фантазии, мечты и чувства, те события, которые мы склонны рассматривать как субъективные или иррациональные. Они представляют собой реальные мощные детерминанты поведения, даже если могут быть его идиосинкратическими аспектами. Второй элемент следует из интерактивного цикла. Этот концепт выражает сущность данных и отношение к ним людей, которое может в значительной степени варьироваться среди индивидов, входящих в одну и ту же группу или рабочее подразделение. Такой подход принимает как данность существование вариаций осознавания и уровней энергии в любой ситуации, включающей в себя двух или более участников. Задача консультанта состоит в том, чтобы иметь дело с этими разнообразными эффектами, как будто бы они были твердо установленными фактами и значимыми отражениями реальности. Такой подход позволяет рассматривать внутренний опыт каждого индивида как одинаково весомый в деле построения коллективной фигуры, с которой впоследствии может работать группа. Завершение единиц работы. Концепция цикла контакта включает в себя в качестве предпосылки важность данных или осознавание, если пользоваться гештальтистским термином, и идет еще дальше, соотнося осознавание с развитием действий, ведущих к кульминационным обучающим переживаниям. Она представляет собой такую модель поведения, которая концептуализирует то, что может быть названо единицей работы. Ценность рассмотрения переживания в качестве единицы работы состоит в том, что консультанты получают возможность ориентироваться в каждом отдельном взаимодействии с системой клиентом, видя его начало и конец. Консультант, использующий в качестве ориентационного принципа цикл, понимает, что каждый сеанс с клиентом требует завершенной единицы работы. Он или она постоянно следит за развитием каждой фазы и отмечает, что необходимо сделать на каждой фазе для того, чтобы в результате система приобрела полезный опыт. Занимаетесь ли вы индивидуальным консультированием, консультированием пары или группы, целью все равно будет убедиться в том, что все фазы цикла проводились адекватно. Вмешательство консультанта основывается на его представлении о том, что может усилить этот организованный, соответствующий обстоятельствам процесс. Одним из важных аспектов этого является то, что по окончании вмешательства система клиент знает и принимает, что определенная единица работы была выполнена. В некотором смысле цикл был завершен. Существует ясное представление о том, что было и не было сделано, и или о том, к чему на данный момент система еще не готова. Поэтому я выполняю свою работу для того, чтобы убедиться, что члены системы готовы сделать в конце сеанса некоторые заявления, подытоживающие опыт, и обозначить его смысл для существования системы. Это остается верным для взаимодействия, длящегося час, три дня или еще более растянутого. Хотя никто не думает о том, что консультант станет слепо механически ориентироваться в цикле, все же существует опасность, что ложная уверенность в адекватном протекании какой-либо из фаз перед переходом к следующей может привести к катастрофическим последствиям. Мне это стало ясно примерно 20 лет назад, когда я работал с крупной бухгалтерской конторой. Мои партнеры и я сам были заняты тем, что прилагали усилия в области развития организационной и управленческой сферы быстрорастущей организации. Готовясь к тому, чтобы начать предпринимать шаги по командообразованию в областях, которые должен был указать компаньон-руководитель, мы спланировали и провели трехдневную встречу, являющуюся частью ежегодного собрания всех компаньонов-руководителей в количестве около 50 человек. Вмешательство на этом этапе главным образом заключалось в том, чтобы распространить данные, полученные в результате проведения опроса, среди 25% выборки из служащих и менеджеров фирмы, а также среди 50 компаньонов, присутствовавших на собрании. Цель состояла в том, чтобы позволить участникам собрания сравнить свое собственное видение положения дел в организации и личных нужд профессионального состава с мнением самих сотрудников. Только трое или четверо компаньонов-руководителей были вовлечены вместе с нами в планирование встречи и подготовку обзора. Представляя результаты, мы столкнулись с сильной негативной реакцией со стороны компаньонов. Раздавались заявления о том, что данные не точны и что мы воспользовались никому не нужной, возможно, даже ложной информацией. Информация определенно сообщила воспринявшим ее некую энергию. Но результатом такого восприятия оказались недоверие и враждебность по отношению к ней, нашему методу ее получения и нам самим. В ходе анализа данной ситуации выяснилось, что полученные данные в значительной мере улучшили наше осознавание. То, что казалось фигурами нам и четырем компаньонам, сотрудничавшим с нами в проектировании вмешательства, было ясным и четким, насколько наши данные это позволяли. Однако мы недостаточно сделали для того, чтобы осознать способность всей группы принять эти данные или ее готовность открыто обсуждать их. Если бы мы первоначально поговорили с большим числом компаньонов, например, послав им до собрания обзор результатов для персонального отзыва, мы могли бы начать увеличивать их осознавание в более безопасной обстановке, или, по крайней мере, получили бы их негативные реакции заранее. Мы могли бы опросить большее число компаньонов в самом начале, чтобы увидеть, готовы ли они к такому типу вмешательства. Но мы действовали в условиях слишком ограниченного осознавания и попытались мобилизовать энергию и действия без достаточной поддержки в системе клиенте. Иными словами, мы втянули компаньонов в экспериментальную ситуацию без их согласия на такой эксперимент и без ясного представления об их готовности участвовать в этом групповом эксперименте. Мы могли бы испытать удовлетворение от полученной реакции, поскольку она намного открыла нам глаза в системе клиенте, Но вместе с тем мы возбудили столько негативизма, что только лишь в двух случаях люди остались достаточно заинтересованными в том, чтобы продолжать заниматься подбором команд. Промахи, допущенные на стадии осознавания, серьезно вредят дальнейшим усилиям по переходу к следующей фазе цикла. Мы усвоили урок и поняли, что необходимо заручиться поддержкой организации и подыскивать менее угрожающие способы поднятия уровня осознавания, прежде чем переходить к участию в высококонтактных встречах противостоящих друг другу сил. Нам стало ясно, что когда работаешь с большой группой или сложным организационным подразделением, необходимо варьировать длительность периода становления осознавания. Этот пример может быть описан в терминах интерактивного цикла контакта. Был осуществлен переход к стадии действия, который основывался на объединении части членов системы с консультантами. Но осознавание большинства участников было направлено на что-то еще, и эти люди, в отличие от подготовленных к этому сотрудничавших с нами коллег, были не готовы к установлению контакта.